Говорит Радио Свобода. Триумф Петра Порошенко в Вашингтоне.
Противостояние Украины и России – это не просто противостояние между двумя бывшими советскими республиками, а противостояние между добром и злом.
Бои за аэропорт Донецка.
В самом Донецке идет скопление российских подразделений, которые нацелены именно на захват аэропорта.
Кошмарное путешествие в Луганск.
Меня, в принципе, никто не забирал. Я пошла сама добровольно за своим сыном. Нас отвезли в комендатуру туда. Меня в одну камеру, его в другую камеру.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Верховная Рада Украины на заседании во вторник ратифицировала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Сразу после голосования документ подписал президент Петр Порошенко. В Страсбурге Европейский парламент на пленарной сессии во вторник также ратифицировал это соглашение. В тот же день парламент Украины одобрил особый статус восточных регионов, где идут боевые действия, и амнистию. Все это было сделано в соответствии с достигнутым в Минске соглашением о прекращении огня. Петр Порошенко заявил, что эти шаги должны принести мир на Восток, где, по словам президента, Киев пытается прийти к пониманию с лидерами повстанцев. Некоторые украинские эксперты называют договоренности, в которых предусмотрена отсрочка введения зоны свободной торговли, капитуляцией ЕС и Украины перед Россией. Такие оценки не разделяет руководитель Киевского центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Россия хотела изменить это соглашение и заблокировать его действия. Соглашение не изменено, поэтому никакой капитуляции нет и близко. Но откладывается не все соглашение, откладывается только вступление в силу в полном объеме зоны свободной торговли. И как это ни парадоксально, хотя это было принято под давлением России, стало своеобразным компромиссом в ходе трехсторонних переговоров, но в большей степени от этого выигрывает Украина. И вот почему. Дело в том, что откладывается только вступление в силу зоны свободной торговли в полном объеме. Но сохраняется до конца следующего года режим преференций, льготный режим для Украины. То есть для Украины зона свободной торговли будет действовать на европейских рынках. Украина сможет поставлять по нулевым тарифным ставкам свои товары на европейские рынки. Она этот режим получила в марте месяце. Он должен был закончиться, если бы вступило в силу вот это соглашение 1 ноября. Должна была Украина открыть и свои рынки. А это бы принесло на первом этапе определенные потери, в том числе и потери в таможенных поступлениях. То, что соглашение отложили, будет означать, что Украина сможет продавать свои товары по нулевым ставкам в Европе, а наш рынок будет еще на год защищен, и Украина сможет получить дополнительно из-за этого около 2 миллиардов долларов. В этом плане вот такое откладывание, оно вполне отвечает украинским интересам. То есть мы экономически от этого выигрываем, получаем 2 миллиарда долларов в нынешней сложной финансовой ситуации. Плюс есть еще год с небольшим для того, чтобы некоторым нашим отраслям и предприятиям подготовиться к более жесткой конкуренции и на своих, и на европейских рынках.
Петр Порошенко на этой неделе побывал в Канаде и Соединенных Штатах. Его выступления в канадском парламенте и Конгрессе США были триумфальными. Слушатели приветствовали гостя бурными аплодисментами. Репортаж Владимира Дубинского из Вашингтона.
Петр Порошенко прибыл в Вашингтон из Канады, где он провел переговоры с премьер-министром Стивеном Харпером, выступил в парламенте и заручился кредитными гарантиями на сумму в 200 миллионов долларов. В начале визита в американскую столицу Порошенко выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса. Он стал вторым президентом Украины, удостоившимся такой чести. В апреле 2005 года на заседании Конгресса выступал Виктор Ющенко. Тогда Ющенко, воодушевленный победой Оранжевой революции, говорил о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и НАТО и заявлял, что членство его страны в этих организациях укрепит стабильность в восточноевропейском регионе. На сей раз президент Украины говорил о своей стране как о жертве агрессии со стороны России. Внешний агрессор решил отобрать часть территории Украины. Аннексия Крыма явилась одним из самых циничных актов предательства в современной истории. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Украина, которая отказалась от третьего по масштабам ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии своей безопасности, получила удар на ножом в спину от одной из стран, которая эти гарантии предоставила. Позвольте напомнить, что ровно 20 лет назад, подписав вместе с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Китаем Будапештский меморандум, Россия дала обещание сохранить неприкосновенность украинских государственных границ и ее суверенитет. На самом деле мы получили от России аннексию нашей территории и войну, которая привела Украину на грань выживания. In reality, what we got from Russia was annexation and the war that has brought Ukraine to the brinks of its survival. В ходе выступления Порошенко еще несколько раз подвергал Россию самой жесткой критике и обвинил кремлевское руководство в стремлении восстановить контроль Москвы над бывшими советскими республиками и Восточной Европе. The Soviet Union had collapsed too quickly. Советский Союз развалился слишком быстро, а это создало иллюзию, что эта глава в истории была закрыта. Но в умах многих этого не произошло. Имперское мировоззрение и нежелание признать условия, на которых завершилась холодная война, продолжают побуждать ревизионистские инстинкты. В 2008 году российские войска оккупировали Абхазию и Южную Осетию. Сегодня они вторглись на Украину. Право на защиту интересов этнических русских или просто русскоговорящих стало поводом для разжигания войны. The right to protect ethnic Russians and even Russian speakers can and already has become a reason to fan the flames of war. Речь Порошенко в Конгрессе продолжалась более 40 минут, и, как отмечают обозреватели, надо отдать должное спичрайтерам украинского президента. За эти 40 минут он сумел затронуть все пункты, по которым, на его взгляд, США могут помочь Украине. Так, в частности, Порошенко призвал Соединенные Штаты оказать Украине военную помощь, в том числе предоставить ей оружие, и ни в коем случае не ослаблять санкции, которые США и европейские страны ввели против Москвы в ответ на ее действия в Крыму и на востоке Украины. Я прошу Соединенные Штаты проявить твердость и придерживаться своих принципов при решении вопроса о дополнительных санкциях против агрессора. Украинский президент далее выразил надежду на расширение сотрудничества США в области обороны и безопасности. Я призываю Соединенные Штаты предоставить Украине особый статус в области обороны и безопасности, который предусматривал бы самое тесное сотрудничество со страной, не являющейся членом НАТО. Петр Порошенко также призвал США и мировое сообщество никогда не признавать легитимным присоединение Крыма. At no price and under no condition that we will ever put with the Crimean occupation. Мы никогда ни за какую цену и ни при каких обстоятельствах не согласимся с оккупацией Крыма. Прекращение оккупации и аннуляция аннексии Крыма являются не только ключевыми условиями для полной нормализации наших отношений с Россией, но также и необходимым условием для процветания самого Крыма. До тех пор, пока эти условия не будут выполнены, я призываю Америку и весь мир четко дать знать, что практика аннексии чужой территории никогда не будет считаться приемлемой. Конечно, я не говорю о военном решении крымской проблемы. Эта дилемма останется с нами на долгие годы. Речь идет о выборе между двумя путями существования, двумя экономическими, политическими и социальными системами. Но я не сомневаюсь, что в долгосрочном плане победит та система, которая предлагает большую свободу. Она всегда побеждает. Во время своего выступления Порошенко несколько раз говорил, что Украина является партнером Запада в борьбе за продвижение идеалов демократии и свободы. По его словам, противостояние Украины и России – это не просто противостояние между двумя бывшими советскими республиками, а противостояние между добром и злом, свободой и несвободой. Украина, сказал он, хочет быть интегрированной в Европу свободной и демократической страной, в то время как Россия стремится к воссозданию Советской империи. Газета Wall Street Journal обращает внимание на то, что Порошенко употребил знакомую всем американцам фразу «Живи свободным или умри». Это был лозунг времен американской революционной войны в начале 19 века. С такими же словами, сказал Порошенко, в бой идут молодые украинские солдаты. Весьма эффектным, по мнению обозревателей, стало приведенное Порошенко сравнение Украины с Израилем, страной, которая получает американскую военную помощь. Точно так же, как и Израиль, сказал Порошенко, Украина имеет право на защиту своей территории от агрессоров. Из здания Капитолия, где он выступал перед конгрессменами, Петр Порошенко отправился в Белый дом, где его принял президент Соединенных Штатов Барак Обама, который заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США. У вас здесь есть надежные друзья не только в моем лице, но, как вы убедились сегодня ранее в Конгрессе, вас поддерживают представители обеих политических партий США, а народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины. Однако, несмотря на заверения о полной поддержке Украины в ее противостоянии с Москвой, администрация президента Обамы все же отказала в просьбе Петра Порошенко о поставке на Украину оружия и предоставлении ей особого статуса союзника. Тем не менее, Белый дом объявил о выделении Украине 46 миллионов долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Еще 7 миллионов долларов будут предоставлены Украине в качестве гуманитарной помощи. Как заявил позднее в интервью американскому телевидению Порошенко, он полностью удовлетворен результатами визита и считает, что Украина получила от США больше, чем она запрашивала. Вполне возможно, в недалеком будущем объем американской помощи Украине увеличится. Буквально через несколько часов после выступления Порошенко в Конгрессе Сенатский комитет по международным отношениям одобрил выдвижение законопроекта о предоставлении Украине пакета военной и невоенной помощи на сумму в 350 миллионов долларов.
О визите Петра Порошенко рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Соглашение о прекращении огня на востоке Украины не остановит Владимира Путина, уверен руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Мы до Нового года обязательно испытаем еще наступление российских десантных и регулярных воинских формирований, потому что для Путина очень важно уже не издеваться ни над Украиной, сколько пугать Европу. В эту стратегию хорошо вписывается и начинающаяся кампания по защите прав русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве, и многие контрсанкции и так далее. Поэтому обязательно будет еще одно вторжение России в Украину, независимо от попыток прийти к какому-то миру на востоке Украины. Он абсолютно не считается ни с интересами Киева, ни с интересами тех же самых сепаратистов, которые, в общем-то, тоже не сильно уже уважают Путина. Поэтому будет еще конфликт обязательно с вторжением, с крупными провокациями, обстрелами и так далее. И несмотря на то, что вот приняты такие законы, которые должны как бы умиротворить агрессора.
Считает социолог Виктор Небоженко. В Киев из зоны конфликта поступает информация о ротации российских военных. Вместо солдат срочной службы в Донбасс прибывают контрактники. Кроме того, по данным украинской разведки, все дислоцированные в северной части оккупированного Крыма российские воинские подразделения, а это более 4000 бойцов вместе с техникой, как минимум 50 танков, 100 бронемашин и десятки систем залпового огня, переброшены к административной границе с материковой частью Украины. Слово руководителю Киевского центра военно-политических исследований Дмитрию Тымчуку.
Мы действительно не видим, исходя из действий российских подразделений, подразделений боевиков, чтобы как-то законы предоставления особых полномочий местным органам самоуправления на Донбассе, то есть так называемые законы об особом статусе, законы об амнистии начали действовать штампами, чтобы были какие-то ответные ходы с противостоящей стороны. Можно списывать это на то, что из Москвы еще не пришла команда, на то, чтобы начинать соблюдать какой-то режим перемирия, прекращать активные действия. Однако в это верится с трудом, потому что Москва работает довольно оперативно, когда ей нужно, мы это не раз убеждались. Мы приходим к выводу, что те законы, которые приняты украинской стороной, и, судя по всему, под давлением, конечно, Москвы, мы не знаем, к сожалению, какие обязательства на себя брала Россия в контексте, там, скажем, непубличных переговоров. Законы не воспринимаются Москвой как самодостаточная какая-то стратегическая цель, после которой можно уже говорить о мире, пускай вот в формате там особого статуса Донбасса. Путин воспринимает эти законы только так, как промежуточную цель, которую он вытряс из Киева. Киев продемонстрировал, что он может идти на уступки и очень большие. И, судя по всему, все-таки Москва будет дожимать до того, чтобы Киев принимал какие-то еще большие условия, шел еще на какие-то большие уступки.
В слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Донецке работает наш специальный корреспондент Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Ну, сводки о боях в Донецке, в первую очередь вокруг аэропорта, не оставляют никаких сомнений в том, что перемирие не соблюдается. Расскажите, пожалуйста, о боевых действиях. Где они шли в последние дни и с какой интенсивностью?
Вы знаете, интенсивность существенно снизилась после заключения соглашения о режиме прекращения огня. Я даже читал где-то, что по данным ОБСЕ снизилась интенсивность обстрелов примерно на 70%, но действительно продолжаются и боевые столкновения, и бомбежка, и вот в частности сегодня над Донецком тянется шлейф дыма, обстреляли завод по производству вооружений и каких-то химических веществ. Он горит до сих пор, там взрываются боеприпасы. Бои, собственно говоря, низкой интенсивности идут и вокруг аэропорта. Продолжаются обстрелы Киевского, Куйбышевского районов Донецка. Сепаратисты утверждают, сложно проверить, так ли это на самом деле, что в район Авдеевки возле Синоваты стягивается бронетехника на украинских позициях и идет, как они полагают, подготовка к новому наступлению на Донецк.
Сведения об участии российских военных в боях по-прежнему очень противоречивы. Москва отрицает все, в Киеве уверены, что российские военнослужащие воюют в Донбассе, западные эксперты говорят о частичном их выводе. Какими данными вы располагаете?
Знаете, я столкнулся, ну, можно сказать, с прямым свидетельством участия российских военных в селе Новосветловка, где я был на прошлой неделе. И я разговаривал с командиром БМП, боевой машины пехоты, которая участвовала в боях за Новосветловку. И мне этот человек, который сам из России, но он себя называет ополченцем, сказал, что в первой линии наступления шли российские танки Т-90. Четыре танка, они и обеспечили победу, они помогли выбить на гвардию и батальон «Айдар» из Новосветловки. И вот он, я помню, восхищался тем, как командир одного из танков поменял 3 танка. Я не очень понял, что это такое, и спросил, как это. Он сказал, когда заканчивался боекомплект, в очередную машину он залезал в другую машину, а старую уже без боекомплекта отправлял на зарядку. То есть он рассказывал об этом как о само собой разумеющемся порядке вещей. Мне это было немножко странно, но, тем не менее, у меня оснований не верить ему у меня не было. Ну и под Луганском я пару раз наталкивался на колонны бронетехники. Бронетехника, да, старая, такая какая находится на вооружении украинской армии. Но машины казались очень ухоженными. И люди, которые сидели на броне этих танков, бронемашин, тоже, в общем, не напоминали ополченцев, не напоминали сепаратистов, которые обычно выглядят, ну, в общем, достаточно разношерстно. Они все-таки очень были похожи на кадровых военных. Поэтому мне показалось, что присутствие, не знаю, как насчет регулярных частей российской армии, как это все оформляется, мы думаем о том, что российских военнослужащих, которые сюда приходят, заставляют брать отпуск и ехать сюда якобы в отпускное время или увольняться совсем. Ну, в общем, ощущение, что здесь... Ну да, и, собственно говоря, сами сепаратисты уже не очень скрывают то, что здесь российская армия действительно обеспечила августовскую победу во время наступления в ДНР и ЛНР на подразделение украинской армии. Поэтому мне кажется, что, в общем, этот вопрос можно считать решенным. Российские военные в том или ином качестве здесь присутствуют, российская бронетехника тоже.
Главная новость российских телеканалов – это прибытие очередной колонны с гуманитарной помощью в Донецк. Стало ли это главным событием для Донецка?
Да, я думаю, что для Донецка это событие, но, собственно, пока как для Луганска, потому что здесь огромное количество неимущих. Надо понимать, что производство почти все в Донецке остановлено. Люди не получают зарплат, пожилые старики не получают пенсий. Да, то есть нету такого, чтобы, скажем, там в магазинах пустовали полки. Магазины работают, продовольствие есть, но людям не на что покупать. Поэтому, конечно, в значительной степени такая помощь, она пойдет на поддержку вот этих неимущих слоев населения.
В Минске продолжаются переговоры контактной группы. В пятницу заседали до глубокой ночи и подготовили дорожную карту урегулирования конфликта. Что говорят об этих переговорах в Донецке?
Здесь очень сложное к ним отношение, потому что значительная часть сепаратистов считает, что надо было развивать успех и продолжать атаковать подразделения украинской армии. И Минское соглашение самые разные люди называли едва ли не предательством интересов Новороссии. Но мне кажется, население только выигрывает от того, что сейчас режим прекращения огня действует, хотя и не в полной мере. То есть обычные люди, как мне кажется, они, конечно, хотят, чтобы было тихо, чтобы не стреляли пушки.
Спасибо, Андрей. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке Андрея Бабицкого. Почему сепаратисты и поддерживающие их российские военные пытаются захватить аэропорт Донецка, объясняет руководитель Киевского центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
В самом Донецке идет скопление российских подразделений, которые нацелены именно на захват аэропорта, что постоянно и демонстрирует. То есть операция по вытеснению украинских войск, уничтожению украинской группировки на территории аэропорта в Донецке, она идет не первый день, и интенсивность обстрелов, интенсивность штурмов не снижается. По нашим данным, на приграничных территориях России уже отмечена переброска боевой авиации российской без опознавательных знаков ВВС России. Но по нашим данным, эти борты будут далее перекидываться на территорию Донбасса и позиционироваться как ВВС Новороссии, так называемый. Пару дней назад руководство ДНР заявляло о том, что где-то там отбило якобы украинских силовиков самолеты и будет создавать ВВС Новороссии. Ну, по нашим данным и по данным официальным Минобороны, штаба, то никаких летательных аппаратов украинских террористы и российские подразделения не захватывали. Ну, то есть это идет тестирование, пока подготовка почвы к тому, чтобы было воспринято, что у боевиков есть своя боевая авиация. Мы достаточно давно, то есть с конца августа, фиксируем постоянное вторжение вертолетов и боевых самолетов Российской Федерации в наше воздушное пространство. Они выполняют огневые задачи, то есть бомбардируют и в том числе мирные объекты. Это случай не единичный. Но все-таки ВВС России использовать немного для Москвы опасно, поскольку все равно со спутников можно фиксировать, там есть способы идентификации целей. В конце концов, можно доказать, что российская авиация военная бомбит позиции украинских войск и мирные объекты. Соответственно, возникает вопрос, чтобы использовать авиацию, так называемую ВВС Новороссии, использовать с территории Донбасса. Донецкий аэропорт имеет достаточно протяженные взлетные полосы, и захват аэропорта как раз свидетельствует о том, что, вернее, попытка захватить эти ВВС Новороссии, там и будут базироваться.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Одно из условий соглашения о перемирии – обмен военнопленными. Процесс идет, однако, слишком медленно, и в тюрьмах сепаратистов остаются сотни заложников. О судьбе одного из них, бывшего военнослужащего украинской армии, 22-летнего морпеха Игоря Бутенко, арестованного 14 августа, мне рассказала его мать, Виктория Бутенко, живущая в Луганской области.
Я работаю соцработником в городе Ровенки. Мой сын служил в городе Николаеве, в воинской части А-2272. Он уволился оттуда. Они крымские. Было как расформирование части. Он оттуда уволился. Ну, я остался там в Николаеве, и одно время он у меня пропал, я его искала, не могла найти, он потерял телефон, мы не могли с ним связаться. Я его нашла через 2 месяца. Приехала за ним в Николаев, смотрю, он в плохих условиях живет, говорю, сынок, поехали домой. Ма, да ты шо-то, это самое, а как я туда проеду? Ничего, сынок, говорю, как-то проедем. Ты ни в чем не участвовал, ничего. Ну и поехали ж мы с ним домой. Проехали всю Украину, на станице Луганской. Дома у нас уже, я в Луганской области, в городе Ровеньки живу. Останавливает нас блокпост казаков. Ну, начали сначала обсмотр, там, знаете, там, крутить во все стороны, чтобы его забрать, видать, в боевики. Я поняла так. Начался пульс проверять, там, в глаза смотреть, разденься, оденься, повернись туда, посмотри туда. И в итоге находят у него этот в вещах военный билет. И говорят, а, друг, ты уже не открутишься, все. Меня, в принципе, никто не забирал. Я пошла сама добровольно за своим сыном. Нас отвезли в комендатуру туда. Меня в одну камеру, его в другую камеру посадили. Я там просидела 3 суток.
Это тюрьма, в которой вас держали. Это что такое?
Это облсполком Луганской области. Подвальное помещение подсобное. И их сделали под камеры. Там много людей сидит.
Кто там еще сидел, вот когда вы там были?
Разные мирные люди. Самые разные. И батюшки сидят, и все, что то пьяного задержали, то военнопленных, то всяких разных людей, всевозможных. Женщина отдельно, а мужчина отдельно. Бабушки, потом крымская какая-то женщина, я не знаю, как ее зовут. и в Донецке держали в плену, а потом переслали сюда. Люди в основном циркулировали, которых выпускали, которых держали еще, которых еще многие не разговаривали, потому что в шоке были, понимаете.
Как с вами обращались?
Как с любыми тюремщиками. Утром на работу. Назвали там, ты идешь стирать, ты идешь убирать камеры после пыток, ты идешь туда-то, ты идешь сюда-то. Темное помещение. Не знаешь, день, чи ночь, сколько времени прошло, чи сутки, чи неделя, чи час, чи месяц. Бить, в принципе, не били, но угрожали.
Его сразу стали бить, как только задержали, да?
Да, его сразу начали, сразу, первый же день. Первый, можно сказать, даже час.
Прямо у вас на глазах?
Ну, практически, да. Ну, там как. Моя камера, например, по одной стороне, а камера для их допросов по другой стороне, чуть ниже моей камеры. Мне очень было хорошо слышно. Я голос своего ребенка, например, знаю. Поэтому я слышала. Видеть не видела, а слышать слышала. Видела, как тянули потом. Я слышала всякие реплики и комплименты такие, что не дай бог, что слышишь, как вы выглядок орет. Сука укроповская, и все в таком духе, понимаете?
За все это время вам с ним не давали говорить?
Абсолютно. Единственное, я видела, как его вели на допыт, и как его тянули с допыта. Вот это я видела, разговаривать категорически нельзя. Я видела, в каком он состоянии тогда. Мы с ним виделись в последний раз. В первый день, когда нас задержали, уже был тогда. Что-то у него с ногой было, что его тянули в кандалах. Говорили, что морпехи — это машина для убийств. Какая машина, хлопец прослужил год всего лишь. Был в генеральном штабе военно-морского флота, они охраняли там оружейку или еще что-то. И ни в боях, нигде он не участвовал. Он служил в Крыму, он 2013 года, 14 июня ушел служить в Крыму. У него была мечта, что он будет тут военным. Мы его не пускали, вообще мы шахтеры, мы потомственная семья шахтеров. Ну вот захотелось ему, вот у него мечта была быть военным. Ну пошел, послужил, и вот так вот получилось. И за что страдает, неизвестно. Потом через трое суток начали штурмы Луганское, меня выпустили. Выпустили из этого помещения, а я иду тоже, не знаю куда идти, что нету ни автобусов, нету ничего, ни машин, ни людей, никого нету. Я не знала, куда мне, честно сказать, идти. Встретился добрый человек, просто мужчина пожилой, ему 60 лет. И он меня на ночь приютил, до себя домой отвел, а потом посадил на первый попавшийся автобус. Я даже не знала, куда меня, честно сказать, везут. Меня вывезли в Беловодск. Я оказалась в Беловодске, в селе Марковка. Вот, пошла в СБУ туда, написала заявление, пошла в милицию, написала заявление. Меня положили в больницу, я 2,5 недели не могла попасть домой. У меня еще трое деток дома осталось, меньших. Еле-еле попала домой. Никто не знал, где я, что со мной, потому что связи не было. Вы можете представить, мои родные думали, что нас расстреляли вообще где-то, что нас вообще в живых нет. У меня брат недавно погиб, можете представить, что перенесла там моя мама и все остальные. Потом пошли только автобусы на Луганск, я еду там, где я сидела. Вы можете представить, что я, когда подхожу туда, я переживаю все, честно сказать, заново. Подхожу туда, никто не принимает. Говорят, забудь за твоего сына, то его живым щитом поставили, то еще что-нибудь. Потом говорят, да, он, мол, тут сидит, пока мы в карантине. Нормально с ним все, их тут кормят, их тут одевают, переодевают и все такое. И на этой неделе я опять еду туда. Оказывается, мой сын лежачий. Больной, он не выходит, его не выпускают, не выходит с камеры, потому что он не может выходить, он полностью гниет, на нем одежда, он в очень плохом, тяжелом состоянии. Единственное, что мне разрешили передавать ему одежду и еду. Я уже обошла все кабинеты, я наши ровеньки закидала заявление коменданта этого. За что вообще? Мое дитё не участвовало ни в боях. Просто не зашел, сидит, страдает. Там. Я вообще, честно сказать, не уверена, живой он или нет.
Охранник вам сказал, что сын находится в очень тяжелом состоянии.
Да, он в плохом состоянии. Ну как, мы его просили, чтобы он отнес сумку туда с продуктами. В прошлый раз меня не приняли, он в каком-то там карантине был. А этот раз он говорит, что они на работах восстанавливают Луганскую область. Я говорю, он на работах быть просто-напросто не может. Потому что я видела, что он тогда уже был в плохом состоянии. Мама упросила моя, говорит, пойдите, пожалуйста, посмотрите, он или не он там. Он пошел, приходит и говорит, да, он. Он что-нибудь сказал? Нет, он только заплакал и все. В каком он состоянии? Он сказал, он в плохом состоянии. Потом посмотрел, просто пожалел мою маму, потому что он глянул в ее глаза, ужаса полные. Ну, не переживайте, женщина, ничего страшного ему нету такого. Она говорит, у него ноги перебиты. Да, конечно. Ну, что вы, женщина, такое говорите? Просто, опять же, повернулся, глянул на нее. Я же прекрасно знаю, что он в плохом состоянии. Потому что их всех выгоняли на работу. Там два человека вместе с ним еще сидят, которые после побоев, они не могут работать. Я не знаю, кто это люди, кто это такие, но они работать не могут. Он нам пришел, сказал, что их трое, те, которые после побоев работать не могут.
И вы ходили к коменданту в Ровеньках?
В Ровеньках. Я там уже сколько заявлений написала, я уже не знаю сколько, честно сказать. Меня уже знают везде, и в Луганской области, и в Ровеньках везде, потому что я везде оббиваю пароли. Везде, что называю. Я бьюсь во все двери, которые открыты или закрыты. По всем сайтам, по пленным, Рубануш, он занесенный там, списки там 90-е он. Был 46-м, сейчас 90-й. И Ирмекрат, и в СБУ ходила. И, в общем, везде, понимаете? Где кто занимается этими делами, я была везде полностью. Я хожу везде, по всей нашей власти, что сейчас у нас находится в Ровеньках, и украинской власти, кругом, замкнутый круг. Я, во-первых, не могу понять, да что мое дитё там сидит. Нам охранник сказал, ну что вы переживаете? Ну вот выздоровеет, поработает Луганскую область, восстановит немножко и пойдет домой. Я не против, что он ее восстановит. Во-первых, он ее не рушил, эту Луганскую область, это во-первых. А во-вторых, извините меня, дитя надо в больницу положить. Его надо вылечить сначала, а потом восстанавливать эту долбанную Луганскую область. Я в шоке. Конечно, для нас это очень страшно. Каждый раз думаешь, что сейчас тебя посадят просто назад в подвал, понимаете? А я знаю, что там происходит. Знаете, когда первое время отчаяние, потом думаешь, все, ты отсюда больше не выйдешь. Потом чувство того, что тебе вообще больше нечего терять. Что расстреляют, расстреляют. Чтобы это все кончилось, вообще этот кошмар. Я вот приехала домой, я сплю на кровати, например. Я встаю ночью, я не пойму, где я нахожусь. Кто рядом со мной, кошмар того, что по тебе сползают вши. Я спрашивала все время, за что меня посадили вообще? Цепочкой за своим сыном. А за что посадили моего сына? Считай, что у тебя сына нету. Считай, что ты сейчас уйдешь, мы его поставим живым щитом, мы его сейчас расстреляем. Запугивание все время, каждую минуту. Открывается камера, первый вопрос. Что вы сделали с моим сыном? Ты много разговариваешь, мы тебя сейчас поставим в стенки, расстреляем. Расстреляют или не расстреляют, ну, запугивание тоже, знаете, каждый раз. Потом, когда уже сказали, что выходи, думаю, ну, все, наверное, уже я договорилась, меня сейчас расстреляют, и все. Ну, оказалось, что меня выпустили. Женщин там, в принципе, не били, я не видела, чтобы их били там, знаете, угрожали все время, что если сбежишь, смотри, на каждом переулке, на каждом углу стоит охрана. Если ты убежишь, значит, побьют всю камеру. А если побьют всю камеру, тебя сейчас закроют, тебя убьют все равно здесь, понимаете? Попыток побегу не было при мне, потому что все боялись, что все равно и так конец. Были ярые поклонники ЛНР. Когда шли штурмы украинской армии, просто сидели и Богу молили, чтобы пришла украинская армия и нас освободила. И ясно, читалось по глазам, что все молчали и ждали, когда это все кончится, когда нас оттуда освободят.
Виктория, а в Ровеньках были серьезные бои? Ваш город разрушен?
Нет, у нас упала ракета какая-то, я не знаю, что в один дом. А в основном город у нас совершенно не разрушен. Бою у нас не было вообще. На окраинах что-то там бахкало, то ли они тренировались, ополченцы, то ли, я не знаю, но боев мы не видели. Боялись все время, выстрелы вот этих, но боев у нас не было. Зарплаты у нас не дают, пенсии не дают, свет у нас есть, воды у нас нету, и ничего хорошего.
Вы и ваша семья, вы сначала были сторонниками ЛНР или просто равнодушны?
Нет, честно вам скажу, я, например, сын-то служил в армии, я-то видела это с самого Крыма, с самого начала. Я была против, но мы как-то не высказывали это все там на людях, все это, мы не ходили никуда, и тут много таких, понимаете, что вообще просто молчали. Мы были за украинскую власть, мы думали, что это все подавится и будет все нормально. А оказалось, что оно вообще получилось, что зашло.
А какое у вас сейчас ощущение, это надолго ЛНР?
Честно сказать, я даже затрудняюсь сказать, у нас уже нету никакой надежды просто, что это все закончится. Вообще никакой.
Мать 22-летнего Игоря, находящегося в украинской тюрьме. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода» о том, как федеральные телеканалы в последние дни освещают украинскую ситуацию. Мы поговорим в нашей рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот говорят в социальных сетях о том, что риторика чуть изменилась. Например, исчезли или почти исчезли словосочетания типа «киевская хунта», «фашисты» реже звучат. Так ли это?
Мне кажется, это ситуация, когда желаемое выдают за действительное. Может быть, если исчезла хунта, то появились другие названия, не менее яркие. И, в общем-то, я бы не сказала, что это самое главное. А главное, мне кажется, вот новый телевизионный сезон выдался таким абсолютно уникальным. Мы прежде всегда последние годы говорили о том, что совершенно нет общественно-политических форматов. И вообще политическое вещание, оно как бы сфокусировалось на новостях. А сейчас море разливанное вот этих вот самых программ от «Анатомии дня» до «Списка Норкина», от «Права знать» до «Права голоса». И даже на Первом канале потеснили, что во все годы считалось просто большим криминалом, потеснили домохозяек, и вместо сериалов им теперь к обеду, то есть к 15 часам, подают новое политическое ток-шоу с Петром Толстым и Екатериной Стриженовой. Время покажет. Но при всем обилии вот этих программ, где все, как бы ни назывались эти программы, тема одна и формат один – это Украина. Все время обсуждаются украинские события, и даже если делается какая-нибудь попытка продемонстрировать, ну, какую-то полярность мнений, например, как в списке Норкина, там как бы такие слабые такие побуждения есть, потому что вчера, например, был приглашен Марат Гельман, но если рядом Кургинян, то уже никого больше не существует, потому что Марата Гельман обрывали на полуслове. И вообще это такая новая стилистика. Вот не нравится то, что говорит человек в студии, даже если этот человек вполне лоялен, его тут же вырубают, не дают ему дальше говорить. И поэтому ощущение от этих новых передач, как бы там они ни называли хунта, не хунта, это какая-то такая фатаморгана, такая сплошная. Наша страна, мне кажется, теперь тоже как-то приблизилась к фатаморгане, потому что, например, те же войска российские то ли есть в Донбассе, то их нет. И также здесь. Вроде бы как и есть огромное количество ток-шоу, а вроде бы их и нет. Я хочу сказать еще, что вот эти вот все ток-шоу, это уже даже не параллельная реальность. Вот мне кажется, еще как-то вот какое-то время назад это была параллельная реальность. А сейчас это уже какой-то особый вид творчества. Ну вот, например, обсуждается, вот есть какие-то темы, которые особенно затрагивают наших ведущих этих программ. Это вот, например, люстрация. Вот в программе «Петр Толстой. Время покажет» приглашает даму, которая называется Диана Генбарская, психиатр. И вот как психиатр, навешивая на украинский народ всякие ярлыки, обозначающие шизофрению коллективную, она рассуждает об агрессивности народа, которая связана с душевными массовыми заболеваниями, и эти заболевания, говорит психиатр Генбарская, на них наведены, цитирую ученую даму, старшим братом Америкой. И вот все примерно в таком же тоне. Мне кажется, знаете что, что вот я теперь как-то лучше поняла смысл поговорки «кому война, кому мать родна», потому что вот то, что мать родна каналам телевизионным, это точно. Мало того, что они во многом сами развязали и поддерживают огонь этой войны, они еще делают ее основной темой и не хотят никак сползать с этой темы, потому что она дает очень хороший рейтинг. И, например, не случайно в последние дни программа «Время» стала такой же почти рейтинговой или даже, может быть, более рейтинговой, чем «Голос». А это чемпион такой, безусловный чемпион последнего времени. Случилось также симптоматичное явление на канале «Россия». Ну, во-первых, исчез Мамонтов. А я, кстати, хочу сказать, что вот эти вот новые форматы и новые люди, мне кажется, будут чуть-чуть теснить основоположников Киселева, Мамонтова, Соловьева. Вот Мамонтова уже потеснили. Вместо него теперь юное дарование Евгений Попов ведет спецкора, специальный корреспондент. Но вот это вот симптоматичное событие, оно состоит в том, что что вот против самого рейтингового проекта, повторяю, «Голос», канал «Россия» поставил программу «Специальный корреспондент» вот с этим самым Евгением Поповым. Я еще не знаю, это такое свежее начинание, я не знаю, какие будут рейтинги, но думаю, что, в общем, может быть, они будут как-то сопоставимы, потому что война сейчас дает максимальные цифры, какие только каналы могут рассчитывать. С понедельника Соловьев, который, видимо, как я полагаю, должен быть обеспокоен тем, что у него появилось так много конкурентов, он теперь уже будет выходить ежевечерне. То есть каждый раз, если я не ошибаюсь, 21:00, счастье видеть и слышать Соловьева. Ну, в общем, сезон начался, сезон в разгаре, и пока Украина дает такие гигантские рейтинги и такой хороший навар каналам, я думаю, все это будет продолжаться.
То есть зрители не устали от этой темы и продолжают за ней следить?
Знаете, это уже отдельный вопрос для Дианы Генварской, психиатра. Это уже отдельная тема, почему война и ситуация на Украине, почему она дает рейтинги больше, чем любимые сериалы. Это уже совершенно другая тема, но это факт, и я думаю, что эта тема будет эксплуатироваться до последней капли.
Слава, а вот все эти передачи о предателях, о пятой колонне, которые мы обсуждали в наших прошлых передачах, продолжаются?
Ну, эта тема, конечно, она весьма актуальна. В частности, вчера в списке Норкина эта тема муссировалась. Виктор Ерофеев обсуждался Борис Акунин и даже не такая уж популярная, но Ольга Богушевская, которая эмигрировала. Норкин, его вторая молодость, телевизионная звезда, зашла на теме патриотизма, он на прямой линии говорил об этом с Путиным, чем заслужил такой взлет вообще немыслимой своей карьеры на том же канале НТВ, с которого он когда-то уходил. Достойно. Так вот, вчера опять эта тема муссировалась. Эта тема все время, тема патриотизма, тема пятой колонны, она как бы всегда и всюду присутствует. Это вот второй корпус тем самых актуальных.
Ну и, конечно, не утихает шум вокруг назначения Алины Кабаевой главой национальной медиагруппы. Тоже, конечно, знак перемен, знак времени, хотя и довольно комичный.
Ну, довольно комичный. Вы знаете, ведь шум уже по этому поводу был несколько лет назад, когда она возглавила общественный совет. Она, кстати, на этом же канале вела программу. Если я не ошибаюсь, эта программа называлась «Шаги к успеху», но как-то ей особого успеха программа не принесла, прям скажем. И вот тогда тоже был какой-то взрыв интереса к этой персоне, гадали, что там будет, и на канале РЕН-ТВ, частично на Первом, потому что империя Ковальчуков – это вообще штука такая серьезная. Но как-то потом все рассосалось. Не знаю, теперь она ведь ушла из Думы, и, может быть, это что-то будет более важное и значительное. В общем, поживем, увидим.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Российские блогеры обсуждают возможное отключение интернета, отмену концертов Андрея Макаревича и новое назначение Алины Кабаевой. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Главной сетевой новостью уходящей недели стала публикация в «Ведомостях» о запланированном на понедельник совещании Совета безопасности России с участием Путина, где речь пойдет о работе российского сегмента интернета в чрезвычайных ситуациях.
Российские операторы должны будут настроить оборудование так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации российский интернет можно было оперативно отключить от глобального. Чрезвычайные ситуации могут считаться как военные действия, так и, например, серьезные протестные выступления внутри страны, считает один из собеседников «Ведомостей». Он вспоминает, как в 2011 году во время волнений в Египте местные власти отключили интернет и сотовую связь по всей стране.
Мубараку это тогда не сильно помогло. Но, учитывая последние тренды, вполне возможно, что чиновники оценивают вероятность военных действий более высоко, чем вероятность массовых протестов. Есть, правда, мнение, что речь идет об очередных контрсанкциях. В сети это называют бомбардировкой Воронежа. Игорь Зубков пишет в Твиттере.
ЕС собирается отключить России SWIFT. Россия собирается в ответ отключить у себя интернет. Бойтесь правителей на санкции отвечающих.
Марат Герман все же думает не про войну, а про ситуации, которые вне пределов России чаще всего чрезвычайными не считаются.
Я так понимаю, чрезвычайная ситуация – это митинг на Болотной в том числе, или, например, распространение информации о миллиардах Путина.
Андрей Десницкий устало ругает российскую безнадегу и надеется на технологии.
Отвлечение, разумеется, только временное и только в чрезвычайной ситуации. Но что такое чрезвычайная ситуация в России? Когда горит и взрывается, да, но самое чрезвычайное, когда надо, строго в рамках закона, задавить нечто, пошевелившееся без приказа. А сколько у нас длится временное, я уже и вовсе молчу. Мы, впрочем, живы тоже лишь временно, вечно не в этом мире. Если нам отрубят SWIFT, мы себе отрубим интернет. Агрессия, перенаправленная против своих, обычное дело. Но что интересно, 30 лет назад были глушилки для радиоголосов. Теперь могут появиться заглушки для интернета. Но технология на месте не стоит. Помните модемы 14400, которые почту качали 5 минут и строго по телефонному кабелю? А теперь я с мобильника смотрю Facebook в вагоне метро. Что будет придумано для обхода? Ведь наверняка что-то будет.
Собственно, на Хабр-Хабре уже начали появляться первые инструкции.
Для комплексной борьбы нужно иметь два оружия – P2P и шифрованный второй уровень по модели OSI. При использовании P2P сетей весь контент передается от пользователя к пользователю. Если без разрыва линков каждый человек мог получить контент из-за границы, то теперь смогут единицы, но именно они принесут его в сеть. Как только это случится, внутри сети этот контент будет синхронизирован со всеми устройствами в сети. Получать контент через границу можно несколькими методами. Двусторонний спутниковый интернет, Wi-Fi кабельный, мосты через границу с дальнейшим заворачиванием в анонимные или псевдоанонимные сети.
Но это будет работать только если предположить, что внутри России интернет будет действовать так же, как и сейчас. Антон Носик совершенно в этом не уверен. Он полагает, что отключение магистральных каналов, связывающих Россию с внешним миром, будет лишь первым шагом российского правительства.
Эта мера питается иллюзией, что внутри страны удастся построить какую-то такую чебурашку из подконтрольного Яндекса, Рамблеренко и Mail.ru Group, внутри которой спецслужбам удастся полностью контролировать любой информационный обмен между гражданами. А это Mission Impossible и сферический конь в вакууме. 75 миллионов пользователей внутри периметра из виртуальной колючей проволоки. Кто может проконтролировать все их мысли, высказывания, намерения? Это все равно будет свободный информационный обмен, не подконтрольный спецслужбам просто в силу своего объема. В Советском Союзе никакого внутреннего интернета не могло существовать, и в Северной Корее его не существует. Так что этап обрубания внешних магистральных каналов, связывающих Россию с внешним миром, это хоть и закономерное продолжение госполитики двух последних лет, но не последняя фаза борьбы властей с интернетом, а только предпоследняя. Логическим итогом этой борьбы должен стать полный запрет на доступ граждан РФ к телекоммуникационным сетям общего пользования. Тот проект введения единомыслия в России, над которым наша власть неустанно и последовательно трудится с мая 2012 года, с существованием интернета, увы, никак не совместим.
И, похоже, Носик прав. Сразу за его постом в ленте шло лаконичное сообщение Кашина «Песок опроверг». Дмитрий Песков действительно опроверг, но указал при этом пальцем на главного администратора глобального интернета и его, вернее их, Соединенных Штатов, непредсказуемость. «Меры в сфере информационной безопасности прорабатываются, над ними думают», — сказал Песков. Данила Гальперович резюмирует.
Это как раз тот случай, когда мафия вместо «убей его» говорит «позаботься о нем».
Интернет в России может исчезнуть полностью, как в одночасье исчез, например, со сцен крупных и мелких российских городов Андрей Макаревич. Всю неделю Твиттер полнился сообщениями. Концерт Андрея Макаревича отменен в Казани по организационным причинам. Отменен еще один концерт Макаревича в Самаре. Отменены концерты Андрея Макаревича в Томске и Новосибирске. И, наконец, убийственное. На концерт Макаревича в Красноярске был продан лишь один билет. По поводу единственного поклонника в миллионном городе остается только ерничать, что и делает в Фейсбуке Дмитрий Косенков.
В Красноярске на концерт Макаревича был куплен один билет. Если этот единственный обладатель счастливой покупки подполковник КГБ, которого служба обязывает, то абсолютно никак нельзя предположить, что всем остальным запретил покупать билеты Путин. А значит, слушатель проголосовал кошельком. Это же демократия, пасоны. Это же рыночная экономика. Что еще вам надо?
Министра культуры России Владимира Мединского происходящее с Андреем Макаревичем страшно расстраивает. Он даже пожаловался корреспонденту «Коммерсанта».
Знаете, мне больно об этом говорить. Мое поколение выросло на его песнях. Впрочем, никто бы никогда не обратил внимания на эти его концерты, если бы не предшествовавшие постоянные политические заявления музыканта против всего – выборов, Крыма, Новороссии, политики на Украине.
Видимо, у народа накопилось.
И чтобы не накопилось еще больше, традиционные СМИ, которые остаются после закрытия интернета и тотальной отмены условного Макаревича, будут выступать исключительно «за». Уверенность в этом вселяет уход бывшей гимнастки Алины Кабаевой из Государственной Думы и последующее ее превращение в главу Совета директоров Национальной медиагруппы, под управлением которой находится Пятый канал РЕН-ТВ и которая является совладельцем Первого канала и холдинга News Media, а тому, в свою очередь, принадлежат газета «Известия», телеканал Life News, газета «Жизнь» и «Твой день», радиостанция «Русская служба новостей» и другие медиа. В сети в связи с этим известием начались разговоры про коня и Сенат. Многие вспоминали путинского мини-коня или даже мини-пони Вадика, который теперь мог бы претендовать на место в Государственной Думе, но более принципиальная дискуссия развернулась из-за куриц. Курицы плюс название города – это паблики ВКонтакте, где лица мужского пола выкладывают фотографии девушек с описанием степени их доступности и техническими характеристиками доступа. Олег Кашин воспользовался этой формулой, чтобы написать о курицах Кремля.
Среди уродств путинской России стоит особо выделить новое ханжество, институализированное в свое время самим Путиным, когда он сказал про гриппозный нос, объясняя, почему никто не имеет права писать про него и про Кабаеву. Собственно, если бы все люди во главе с Путиным всегда говорили правду и только правду, тот ответ Путина на пресс-конференции звучал бы примерно так. Про меня и про Кабаева писать нельзя, потому что этого не хочу я, и моей власти, моего силового ресурса хватит на то, чтобы никто не делал того, чего я не хочу. Но это если бы Путин говорил правду, а так, ну вот сложился после случая с московским корреспондентом такой консенсус, что писать про личную жизнь российских правителей нельзя, потому что это неприлично. Курицы Махачкалы? Да, конечно, пожалуйста. Курицы Кремля? Что вы, нельзя, это неприлично.
Между тем, в последнее время появилось много свидетельств тому, что курицы Кремля – феномен массовый. Об этом свидетельствует и недавнее интервью бывшей жены Дмитрия Пескова, и расследование про загадочного жениха певицы Басловяк, им оказался Владимир Кожин, и биография финалистки реалити-шоу «Холостяк» Ирины Волоченко, которая возглавляет теперь аппарат межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет» под непосредственным руководством единоросса Евгения Федорова. Это дает Кашину возможность заявить.
Куриц уже много, завтра их будет больше, послезавтра еще больше, и уже можно говорить о социальной группе, которая по всем правилам общественного развития будет отвоевывать себе и власть, и собственность, и медийность. Мы уже видели депутатов Госдумы из этой социальной группы, мы найдем ее представительницы в шоу-бизнесе и в телевидении, и много где еще, вплоть до пресловутого оборонсервиса. Рано или поздно кто-нибудь из куриц станет губернатором или министром, а когда-нибудь их дети, тайно нажитые от пожилых выпускников юрфака ЛГУ имени Жданова или от ветеранов госбезопасности, вырастут, закончат университеты и, может быть, построят новую Россию. На самом деле не построят, конечно.
А пока одна из представительниц новой социальной группы поруководит российскими медиа. И направление их развития, в общем, понятно из сообщения ТАСС, которое цитирует в Фейсбуке Ольга Романова.
Из анонсов. 22 сентября в Итартас замначальника контрольного управления президента Анатолий Кириенко расскажет о новом герое передачи «Спокойной ночи, малыши».
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В Шотландии, где в четверг прошел референдум по вопросу о независимости, победили противники выхода этой страны из состава Великобритании. «Нет независимости», сказали 55% шотландцев, «да», только 44%. Слово лондонскому политическому обозревателю Андрею Остальскому.
В истории было множество англо-шотландских войн. Но та, что случилась в сентябре 2014 года, закончилась решительной победой Шотландии. Проголосовав в итоге против провозглашения независимости, шотландцы добились такого привилегированного положения в Соединенном Королевстве, о котором жители других частей страны могут только мечтать. Так, по крайней мере, это смотрится, глядя из Лондона. Лидеры всех трех главных партий Великобритании, включая премьер-министра Кэмерона, пообещали шотландцам еще больше расширить и без того немалые права самоуправления. Это коснется налоговой и социальной политики и многого другого. Но при этом сохранится и давно вызывающая ярость многих англичан формула, согласно которой Шотландия получает из центрального бюджета больше 10 тысяч фунтов на душу населения, в то время как Англия – лишь 8,5 тысяч. Теперь финансовое неравенство может стать еще более вопиющим. Референдум вызвал резкое оживление на правом фланге консервативной партии. Слишком долго права 55 миллионов англичан попирались ради 4,5 миллионов громко кричащих шотландцев. «Пора положить этому конец», — заявил член палаты общин Джеймс Грей. Другой, парламентарий-консерватор Филипп Дэвис, сказал, что проголосует против расширения шотландской автономии. Он считает, что это обещание было дано в состоянии паники, когда опросы показывали сближение числа сторонников и противников независимости. «Я точно не готов выдать Шотландии чек с непроставленной суммой, по которому придется платить моим избирателям», — сказал он. Еще резче выразил эти эмоции лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, сказавший: «Англия должна обрести свой голос. Хвост не может и дальше вертеть собакой». Речь не только о материальной составляющей взаимоотношений внутри королевства, но и о его государственном устройстве. Сейчас депутаты, избранные от Шотландии, голосуют в Вестминстере по всем вопросам, касающимся Англии. И в некоторых ситуациях их голос может оказываться решающим. И в этом тоже неравенство, так как английские парламентарии все в меньшей степени могут влиять на дела шотландские. Премьер-министр Кэмерон и его заместитель, лидер либерал-демократов Ник Клегг, уже поспешили заявить, что права англичан должны быть защищены. Видимо, будет найдена новая формула, по которой английские депутаты смогут в некоторых случаях голосовать отдельно от своих шотландских коллег. История творится на наших глазах.
Размышления Андрея Остальского о шотландском референдуме завершили программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.